Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события этой недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок.
И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Русский мир почтил память святителя московского Алексея, ставшего предстоятелем в ту пору, когда многие силы стремились уничтожить Единую Русь.
Православные россияне скорбят о гражданском разделении на Украине и молятся о воцарении мира в братской стране.
В одном из наиболее почитаемых мест Пензенской области ведется обустройство будущей святой обители.
Занятия, встречи с интересными людьми, общение и соревнования. На Сахалине прошел форум молодежи «Наследие Сергия Радонежского в 21 веке».
Какие они защитники Отечества? Урок патриотизма в воинской части спецназа пригодится юным екатеринбуржцам на всю жизнь.
Фестиваль зимних экстремальных видов спорта уже пятый год подряд собирает многочисленных участников из Брянска и соседних регионов.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в московском Михаило-Архангельском храме в Тропареве.
Центром богослужения стали молитвы предстоятеля и мирян о мире на Украине, переживающие в эти дни кризисный момент своей истории.
Сотни поместившихся в храме людей, по щекам многих катились слезы. В воскресенье в московском храме Архангела Михаила в Тропарево вместе с патриархом Кириллом молились о мире на Украине и упокоении погибших в этой смуте. Предстоятель Русской Православной Церкви читал молитву за страждущий украинский народ на коленях.
Сегодня мое слово Украине, близкое моему сердцу, к украинскому народу. Сосредоточьтесь, успокойтесь. Вы, христианский народ, преломите все то, что происходит сквозь призму своих христианских убеждений, сквозь Евангелие, повествующее нам в том числе и о суде Божьем. И да не прольется более ни одной капли братской крови. О том мы сегодня молились горячо и коленопреклоненно. И спрашиваю у Господа милость и благословение Украине, Киеву, матери городов русских.
В эти дни в украинских СМИ и интернете активно делятся тревожными слухами о возможном захвате радикалами Киево-Печерской лавры и передаче главной киевской обители в руки раскольников. Мелькают сообщения и о других планах чуть ли не насильно объединить Украинскую православную церковь Московского патриархата с непризнанным Киевским патриархатом и оборвать все связи с русским православием. На этом фоне патриарх Кирилл напомнил, что решать церковные вопросы силой невозможно.
20 с лишним лет на территории Украины происходят непростые политические процессы. Результатом этих процессов явилось трагическое разделение нашей церкви. В течение минувших лет были попытки использовать политическую силу для того, чтобы решить церковный вопрос в Украине. Нередко мы знаем, что были попытки прибегать и к силе. Хочу сказать сегодня, обращаясь ко всему украинскому народу, власть не должна вмешиваться в церковные дела. Силой невозможно решать церковные вопросы. Вопрос единства церкви не может быть результатом насильственных действий. Никогда в истории не удавалось силой решить церковные проблемы. Нужно, чтобы сама церковь, сама, не опираясь ни на какие внешние факторы, решала все те вопросы, которые сегодня перед ней стоят.
Среди молившихся за богослужением были воины вооруженных сил России, участники военно-патриотического клуба «Архистратик» при храме Архангела Михаила, учащиеся воскресной школы, многочисленные прихожане. За литургией была совершена хиротония архимандрита Викторина Костенкова, воепископа Сарапульского и Можгинского. Новый архипастырь будет служить в Удмуртской митрополии. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл память о совершенной божественной службе передал в дар храму икону, на которой изображено явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому.
В праздник Иверской иконы Божией Матери и день памяти святителя Алексия, митрополита Московского, святейший патриарх Кирилл продолжил молиться о мире на Украине.
Предстоятель совершил божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве, где покоятся честные мощи святителя Алексия.
Кафедрального собора. Молитва о мире на украинской земле не утихает ни на минуту.
Мы молимся сегодня святителю Алексию сугубо, в то время, когда происходят тяжелые и еще пока непонятные изменения и события в жизни украинского народа. Мы молимся, чтобы эти изменения были не во вред, а во благо, чтобы эти изменения не разрывали единое духовное тело и пространство Святой Руси.
За литургией патриарх Кирилл возвел в сан епископа Тихорецкого и Кореновского архимандрита Стефана Кавторашвили. Хранить чистоту веры, учить людей заповедям Христовым, быть продолжателем дела апостолов, с такими словами передал святейший патриарх архиерейский жезл владыке Стефану. По окончании службы предстоятель и духовенство совершили литию по преснопамятным патриархам Алексею I и Алексею II. А у честных мощей московского чудотворца и святителя Алексия патриарх Кирилл прочитал молитву. В своем первосвятительском слове после литургии святейший владыка напомнил, что святитель Алексий взошел на московскую кафедру в самое тяжелое время, когда начали разрываться связи между северными и южными русскими землями, когда многие внешние силы работали для того, чтобы никогда более не было единой и святой Руси.
Единая и святая Русь есть величайшее наследие князя Владимира. И святитель Алексий, последний из киевских митрополитов, который, являясь уже фактически митрополитом московским, напрягал все силы для того, чтобы сохранить это духовное единство. Но слишком велико было противоборство политических сил. И мы знаем, что на многие года пришлось это тягчайшее разделение народа и церкви.
В Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в церемонии закрытия 6-й общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. Вначале было слово.
За ходом мероприятия наблюдала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Проведение олимпиады школьников по основам православной культуры в общероссийском масштабе было предложено в 2007 году в Калуге на Всероссийской научной конференции, посвященной государственным образовательным стандартам. А уже в октябре 2008-го преснопамятный святейший патриарх Алексий II поручил православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету организацию и проведение олимпиады. Победителей первого такого интеллектуального состязания в 2009 году награждал святейший патриарх Кирилл. За 4 года детский образовательный форум значительно окреп.
Мы находимся в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, где начинается закрытие 6-й общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. Сейчас видите, что на сцену поднимается святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл, который возглавит церемонию награждения победителей.
Появление патриарха Кирилла участники и организаторы олимпиады приветствовали стоя. В начале церемонии закрытия был показан фильм о том, как проходили этапы становления этого молодежного образовательного форума. Затем святейший владыка обратился ко всем с приветственным словом.
Я всегда с особым чувством обращаюсь к вам. Это особое чувство окрашено в самые светлые и теплые тона и краски. Движение олимпийское наше началось с 12 тысяч человек. Это меньше, чем капля в море. А сегодня, по милости Божией, мы уже приближаемся почти что к 400 тысячам участников. Основы православной культуры – это основы нашего духовного бытия. Это основы нашего национального самосознания. Мы видим, что сегодня происходит во многих странах и государствах. Какое смятение умов, кровопролитие, ненависть, вражда, столкновение различных групп. Почему это происходит? А именно потому, что размыты фундаментальные основы мировоззрения и становления личности человека. И поэтому за основы принимается что-то временное, приходящее, чаще всего политизированное, что не может содействовать формированию целостной человеческой личности.
По итогам тестовых заданий и творческих проектов были выявлены победители в 7 номинациях. Абсолютный победитель Общероссийской Олимпиады, победитель суперфинала среди 10 классов, победитель суперфинала среди 11 классов, за лучшее эссе, лучший знаток православной культуры, лучший исследователь православной культуры и за лучшую проектную работу.
Я хотел бы выразить сердечную благодарность всем, кто организует Олимпиаду. Свято-Тихоновскому православному гуманитарному университету, отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, семейному благотворительному фонду Цветковых МИТА. И с 2013 года к этой работе подключился благотворительный фонд Святаго Василия Великого. Я хотел бы поблагодарить его руководителей и учредителей за эту работу. Мне кажется, что нужно, чтобы как можно больше высших учебных заведений поддерживали Олимпиаду. И я рад тому, что в этом году к этой работе подключился также Российский православный университет. И надеюсь, что все больше и больше высших учебных заведений будут участвовать в этой работе и содействовать этой работе.
Затем святейший патриарх и учредитель фонда просвещения МЕТА Николай Цветков вручили награды победителям Олимпиады, иконы преподобного Сергия Радонежского, дипломы и подарки. Также в ходе церемонии состоялось награждение учителей, благотворителей и организаторов за личный вклад и активное участие в организации и проведении туров Общероссийской Олимпиады школьников по основам православной культуры. В заключении Русский духовный театр «Глаз» представил спектакль «За Русь святую».
Еще одно сообщение из столицы. Викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси епископ Подольский Тихон совершил за упокойную литию освящение здания Московской школы, где в начале февраля был расстрелян во время урока учитель географии, а позже убит полицейский.
Мы находимся во дворе школы номер 263 по улице Отрадной. 3 февраля здесь произошло трагическое событие. Ученик 10 класса принес в школу ружье, застрелил учителя географии и полицейского. Сейчас здесь проходит освящение здания школы, которое совершает епископ Подольский Тихон.
Утопление воды сия священная, бегство притворится все лукавое и бесовское действие.
Это было совместное решение, недуховная потребность людей, которые в результате этой страшной трагедии пострадали. И те, которые потеряли своего отца, своего супруга, преподавателя географии Сергия, раба Божия, и родственники милиционера, воина Андрея, который погиб, защищая от произвола и беззакония людей и детей, защищая наше спокойное течение жизни. И, конечно же, полноты церковные, которые, то есть людей церковных, которые никогда не проходит мимо трагедии и боли.
Оружие в руках подростка, стрельба в стенах школы, убитый учитель, потом полицейский, ранение еще одного стража порядка, взятие в заложники учеников своего же класса. Все это словно кадр кино, не нашего кино. Потому что здесь у нас не может быть такого, не должно быть такого. Бесконечно жаль погибших людей.
После заупокойной литии совершили освящение места трагедии и, с другой стороны, мужества. Мужество человека, который противостоял злу и который победил его, защищая детей, преподавательский состав, если хотите, защищая всех нас с вами. Показывая, что в нашем Отечестве не перевелись люди, которые в трудную минуту готовы прийти на помощь. Честь и хвала таким людям. И несмотря на то, что сегодня их нет среди нас, мы живем благодаря таким людям. Потому что подвиг, явленный здесь, вдохновляет других.
6 февраля Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно погибших 30-летнего учителя географии школы номер 263 Андрея Кириллова и добросовестно выполнившего свой долг 38-летнего прапорщика Сергея Бушуева орденом мужества за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга во время трагедии 3 февраля в школе номер 263 города Москвы. Награды также был удостоен получивший ранение при захвате несовершеннолетнего стрелка старший сержант полиции Владимир Крохин.
К другим темам. Храм иконы Божией Матери Милосердия, что стоит возле Галерной гавани, это самый близкий к морю храм Петербурга. Он встречает всех, кто прибывает в северную столицу морем и свидетельствует о том, что люди вступили на православную землю.
Некогда Ленинградская военно-морская база пользовалась капитально перестроенным под ее нужды зданием храма. При подготовке водолазов. Здесь были созданы для этого специальные условия.
Но в декабре 2012 года, спустя 80 лет, Санкт-Петербургской епархии были возвращены ключи от церкви. На сегодняшний день здесь ведутся реставрационные работы и регулярно совершаются богослужения.
Наши петербургские корреспонденты побывали в храме на праздничной литургии в память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
Сложно сейчас представить первообраз храма, когда он действовал и жил полноценной литургической жизнью. Он был построен в 1894 году в память коронования Александра III. Высотой 42 метра благолепный и величественный храм иконы Божией Матери Милующая являлся архитектурной доминантой района. Советская власть его закрыла, и в здании была размещена учебно-техническая станция легкой водолазной подготовки. Под главным куполом поместили барокамеру. В алтаре и боковых пределах соорудили приспособления для проведения опытов и тренировок. Вот так сейчас выглядит главный предел храма иконы Божией Матери Милующая.
Учебно-тренировочный комплекс, который здесь находился и на сегодняшний день остатки от него находятся, он, конечно же, уже пришел, наверное, 10 лет назад в негодность, он проржавел, он морально устарел, он технологически, и сейчас другие требования и построены. Другие были комплексы Министерства обороны, и сейчас, насколько я знаю, в Кронштадте, в нашем военно-морском кластере ведется строительство новых современных комплексов подготовки подводников, спасателей, водолазов для нужд страны.
Один из разрушенных боковых пределов церкви посвящен святителю Феодосию, архиепископу Черниговскому. Он жил в 17 веке, и многие люди обращались к нему за благословением для начала строительства храмов. В день памяти святого Феодосия совершили божественную литургию в помещении, где исторически располагался клирос. Именно здесь, пока идут реставрационные работы храма, совершаются богослужения.
Есть икона, написанная святителю Феодосию Черниговскому, настоятель храма вместе с председателем попечительского совета Михаилом Валентиновичем Романовым съездили в град Чернигов, взяли благословение у владыки Амвросия Черниговского и привезли сюда частичку мощей для того, чтобы люди, которые почитают святителя Феодосия, те, кто носит имя этого святого, могли приходить в наш храм. Насколько я знаю, этот храм единственный, который в Санкт-Петербурге, который посвящен памяти Феодосия Черниговского.
В настоящее время храм находится на территории учебного отряда подводного плавания. Богослужения проходят каждую субботу и воскресенье, великие 20-е праздники, а также в праздники местных чтимых святых. В это время доступ на территорию открыт. Он осуществляется через КПП по предъявлению паспорта. Военнослужащие этой части участвуют в работах по восстановлению храма и с радостью присутствовали на богослужении.
Нас спускают сюда в храм когда праздники, когда службы проходят. Пускай довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Потому что как бы вера – это самое важное, что есть для меня. Я верующий человек, поэтому не молиться я не могу. Молюсь каждый вечер, когда есть возможность. У нас есть в казарме молитвенник. У нас там есть свечи, иконы, все как нужно. И молюсь каждый вечер.
Когда святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, управлял своей епархией, он проявлял большое рвение в созидании храмов. И на сегодняшний день очень важно обращать к нему свои молитвы, для того чтобы с его помощью разрушенный храм иконы Божией Матери Милующая был восстановлен и вновь засиял своей красотой.
В Пензенской области на 7 ключах в ближайшие годы откроют монастырь. Уверенность в этом выразил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Он впервые в новой должности побывал в самом популярном месте паломничества Сурского края. Подробнее о поездке архипастыря Евгений Белохвостиков.
С тех пор, когда владыка Серафим бывал здесь последний раз, Семиключье преобразилось. 15-20 лет назад святое место украшал только деревянный крест над родниками. Теперь, построен Тихвинский храм, завершается возведение двухэтажного братского корпуса, ведь отныне здесь скит Пензенского Спасо-Преображенского монастыря. И вновь, как когда-то, будут жить монахи. В богатой истории Семиключей открывается новая страница.
Сюда очень много съезжалось людей, а вот уже где-то перед революцией монах из Киева здесь основал такую общинку небольшую. Он молился, к нему еще подошли местные здесь, кто были мужчины такие, там, вдовы, еще кто-то. Угу. И они жили наверху, а была пещерка, и там они туда ходили молиться.
Архитектор Лев Ходос, давний друг Спасо-Преображенской обители и Семиключья, рад, что его проекты находят свое воплощение именно здесь, в этом дивном уголке Пензенской земли.
Здесь мы надеемся, что разовьется такой комплекс, который был в свое время до начала 20 века, когда сюда люди приходили и ощущали святость этого места. Вот. И мы для этого все усилия приложим.
На 7 ключей в любое время года каждый день приезжают десятки и даже сотни паломников, в том числе из-за пределов региона. Хотя асфальтовая дорога сюда не ведет. Но проблемы постепенно решаются. Птитр скита Александр Бирюков рассказал, что уже практически закончены работы по электрификации 7 ключей.
Сейчас на этом святом месте, в общем-то, можно сказать, уже появляется полноценный монастырь с прекрасным братским корпусом. Храм я уже, слава богу, видел. Но вообще само благоустройство, само, так скажем, состояние уже этого места, оно уже больше стало напоминать монастырский комплекс.
Владыка Серафим выразил уверенность, что в ближайшие годы здесь снова поселятся монахи и начнут свое служение Богу и людям.
Блокадный хлеб Ленинграда можно было попробовать на одноименной акции, которую в пятый раз организовали на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Хлеб – символ жизни осажденного города. Он был испечен, можно сказать, из молитвы, воды и муки. В деле хлебопечения и разработки рецептуры самое непосредственное участие принимала 6-летняя Ольга Афанасьева. Благодаря воспоминаниям дочки микробиолога Зинаиды Шмидт, создавшей хлеб в команде ученых, до наших дней сохранились уникальные сведения о блокаде. Подробности в нашем следующем сюжете.
Акция «Блокадный хлеб» детская. Школьникам и молодежи о Великой Отечественной войне рассказывают их сверстники. На Пискаревском кладбище театрализованное представление о жизни в блокадном Ленинграде подготовили ученики из города Сертолово.
Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновенье и в скорби постоим и помолчим.
Город на Неве выстоял. 27 января 1944 года – день Ленинградской победы, наполненный радостью сквозь слезы.
В Петербурге этот день особо чтут. Город празднует день снятия блокады и гремит в морозном воздухе салют. Это залпы в честь свободы Ленинграда, в честь бессмертия невыживших детей.
К вечному огню и монументу «Родина-мать» блокадники, ветераны войны, учащиеся школ, жители и гости Санкт-Петербурга и области возложили венки и цветы. Около братских захоронений зажгли лампадки, возложили 900 гвоздик и, главное, кусочки бесценного блокадного хлеба. О духовной составляющей этого хлеба рассказал протоиерей Вячеслав Харинов. Он лично общался и общается с блокадниками и ветеранами войны. Известно, что во время блокады люди причащались. Просфоры были с 5-копеечную монету, и это тоже был хлеб жизни.
Молитва, мука и вода – это хорошая формула для блокадного хлеба, тем более, что мы знаем людей, конкретных людей, кто вершил это благородное дело – выпечку хлеба в блокадном городе. Остались воспоминания о том, как делился вот такими просфорками митрополит Алексий, пребывавший в Ленинграде всю блокаду. Ну, а когда его вывезли на встречу с местоблюстителем в Ульяновск, он повторял все время эту фразу, которую должен помнить, наверное, каждый россиянин, каждый совестливый человек. «Боже, как много вы все здесь едите!»
В течение всей блокады рецептура ленинградского хлеба менялась почти каждый день. Пекли его из того, что было в наличии, добавляли и непищевые компоненты, например, кору лиственных деревьев, хвою и семена дикорастущих трав. Эти знания уникальны, бесценны, как блокадная азбука Тани Савичевой и другие достоверные истории жителей осажденного города. На Пискаревском мемориальном кладбище в первую очередь школьники смогли не только согреться у полевой кухни, но и попробовать блокадный хлеб. 125 грамм люди получали вместе с копией продовольственной карточки за февраль 1942 года.
Хлеб уже раздали, представляете? 500 кусков хлеба ушло за полчаса.
Если пробовать хлеб, он не такой, он сыроват, в нем недостаточно всего, что сейчас в нашем. Я очень благодарна им за то, что они сделали. То, что сейчас мы можем жить так хорошо и питаться хорошей пищей.
На крупнейшее захоронение привезли хлеб, как символ жизни, говоря, что все жертвы блокады и защитники города, обессмертившие его имя, они до сих пор живы. Они живы не только для нас, они живы у Бога. И, возможно, промыслительно, что памятная акция состоялась во Вселенскую родительскую субботу и накануне Великого Поста.
Возможно, это просто призыв всех жертв Ленинграда, всех тех, кто не выдержали, прежде всего, голодную зиму 41-42-го. Ну, какой-то умеренности для нас, какому-то внутреннему смирению и правильному отношению не только к хлебу, но ко всему тому, что как бесконечные и благодатные дары Господь нам дает в этой жизни.
По благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Тихона на Сахалине прошел молодежный образовательный форум «Наследие Сергия Радонежского в 21 веке». Молодые люди прослушали лекции на актуальные молодежные и общечеловеческие темы, встретились с интересными людьми и даже посоревновались в стрельбе из пневматической винтовки.
Это сколько очков там ты посчитал?
Очков я не знаю сколько, но... Говорят, хорошо.
Ездил в лагерь Дуэ в 2014 году. Ну, а сюда я попал, ну, по чистой случайности. Друзья позвали и сразу же побежал к родителям. Но тут интересно проводить время, потому что совмещаются лекции, свежий воздух, как развлечения, конкурсы. Но самое интересное – это лекции, которые проводят профессора.
Церковь – это не просто... здание или храм. Церковь – это тело Христово по определению апостола Павла.
Православие – это не просто образ мысли, но это образ жизни. И поэтому Сергий Радонежский – это был подражатель всем нам, кому мы должны подражать в своей именно жизни. То, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу.
Я был очень приятно удивлен. Молодежь действительно знает, во что верит. Очень хорошо, что сейчас... ввели обязательную практику огласительных бесед, потому что люди получают, ну, хоть какое-то первичное представление. Ведь и в Евангелии апостол нас призывает, что Христианин обязан уметь дать отчет в основании своей веры.
В воскресенье участники форума побывали в храме святого великомученика Георгия Победоносца, села Охотское, в котором руководитель молодежного отдела епархии протоиерей Виктор Горбач совершил божественную литургию. В этот день некоторые из ребят впервые исповедались и причастились святых христовых тайн. В завершении литургии протоиерей Виктор Горбач напомнил о предстоящем Великом посте.
Если мы считаем себя православными христианами, то, конечно, мы должны обязательно соблюдать Великий пост. Очень важно, чтобы мы во время Великого поста научились любить наших ближних, научились их уважать, научились их принимать. И от этого будет зависеть и наше будущее.
Православный форум проходил в рамках года общероссийского празднования 700-летия со дня рождения известного православного святого преподобного Сергия Радонежского и был организован Южно-Сахалинской и Курильской епархией, региональным министерством по делам молодежи, а также общественной организацией «Братство Александра Невского». Одним из знаменательных событий стала беседа с его участниками архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Тихона. В ней владыка поделился своими размышлениями о роли преподобного Сергия Радонежского в истории России.
Его смиренное житие с упованием на волю Божию, с трудами, которая была сопряжена, и с духовными трудами, и с физическими, со многими трудами, и показало правильный путь движения. Он думал о государстве, он благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
В числе участников форума были и молодые люди, только встающие на путь веры. Одна из них, Ирина, поделилась с нами своими впечатлениями.
Если брать молодежь как в целом, то православная молодежь, она чем-то отличается?
Она менее испорчена. По ним это видно, то, что когда даже они говорят о чем-то, у них речь построена совершенно по-иному. Слова, которые они говорят, у них слышна другая интонация. Сразу чувствуется, что из них исходит добро. Мы должны развивать себя не только физически, но и духовно.
Ребята, которые ходят в храм, которые задумываются о смысле жизни, конечно, они ищут единомышленников и стараются как-то проводить время вместе. Те впечатления, которые они с собой принесут, вот, не только впечатления, но и самое главное, те знания, которые они здесь получают, они помогут им в их дальнейшей жизни.
Традиционные семейные ценности в современном мире. Именно так была определена тема беседы молодой аудитории с известным московским проповедником протоиереем Дмитрием Смирновым. Подобные встречи в столице традиционно проводит молодежный клуб «Донской» при Донском мужском монастыре и Московском финансово-юридическом университете, рассказывает Светлана Соколова.
Семья – это и есть школа любви. Поэтому когда в семье что-то из этого разрушается, человек оказывается в лапах дьявола.
Отец Дмитрий Смирнов, помимо пастырской деятельности, осуществляет руководство православным движением в защиту семейных ценностей. Сам принимает участие в воспитании и содержании 50 детей из детского дома. И, к слову сказать, имеет в этом успех. Беседа со священником собрала почти полный зал молодых слушателей. Интересовали их разные вопросы, но сводились большинство к одному – как создать счастливую семью.
Чего бы человек не достиг в этой жизни – денег, славы, известности. Но если у него нет счастливой семьи, он несчастен. Ни один человек внешне успешный, если он вне семьи, он успешен, он счастливым быть не может. Ну а как вот? Ну не вышла замуж. Ну не вышла замуж, это, во-первых, еще не значит, что вне семьи. В России тоже так бывало, допустим, 5 дочерей. 2 вышли замуж, а 3 нет. Ну что, тетки подключаются к воспитанию своих племянников, и они обретают эту семью. И любят детей не меньше, чем там родная мать.
У самого отца Дмитрия была именно такая ситуация. Родная тетя стала ему второй мамой и проявляла не меньше любовь и заботу, чем родная.
Когда я женился, у меня, конечно, в то время не было даже денег на костюм, в котором пойти в ЗАГС. Мне тетка купила, даже помню, что 140 рублей стоило. отличный костюмчик. Я его очень долго носил, потом прожег. И как-то был трудный момент, я очень часто к ней обращался. Она всегда как родная мать. Мне всегда помогало.
Много интересного сегодня почерпнула из беседы. И, в общем, как всегда, все прошло в такой юмористической атмосфере живой. Очень довольна. Но меня поразила, если честно, цифра, что в России порядка 40 миллионов одиноких женщин. Я не знаю, насколько это соответствует действительности. Полезу проверять в интернете. Вот. Но вообще звучит достаточно драматично.
Создание семьи – нелегкий путь. Но если идти верным курсом и стремиться создать духовно здоровую и полноценную семью, любовь в браке с годами будет только крепнуть. Во второй части вечера выступил известный музыкант Иван Смирнов вместе со своим сыном. К слову сказать, родной брат отца Дмитрия Смирнова. Причем сам многодетный отец.
Да, я многодетный. И мало того, у меня сейчас внуков, я даже сбился со счета. У меня старший сын, ему вот 40 будет. Он меня так по стопам идет, нагоняет меня. У него 7, у меня 8. И внучка у меня выходит замуж в мае. Так что, может быть, правнуки появятся. Я женился, мне было 18 лет. И для меня был немыслим вот эти аборты, я что-то не понимаю в этом вообще ничего. Ну, то есть это, ну, все равно, что там, ну, мать зарезать там. Ну, я, конечно, грубо говорю, страшно, но это так.
Вечер прошел замечательно, и остается надеяться, что молодые люди запомнят слова отца Дмитрия Смирнова и не заменят стремление создать семью внешним изменчивым социальным благополучием.
Благотворительный фонд «Ника» организовал для екатеринбургских школьников экскурсию в воинскую часть специального назначения, расположенную в Нижнем Тагиле.
Ребята смогли пообщаться с теми, кто является настоящим защитником Отечества, посмотреть, в каких условиях живут спецназовцы, познакомиться с оружием и военной техникой.
Участниками экскурсии стали преимущественно ребята из екатеринбургского храма Владимирской иконы Божией Матери и еще несколько человек из других приходов. Началась поездка совместной молитвы и благословения. Сразу было видно, что для этих мальчишек воинская служба не пустое слово. Среди них немало кадетов, которые еженедельно занимаются строевой подготовкой, посещают военно-патриотические занятия. Но встреча со спецназовцами – это событие особой важности. Отряд регулярно участвует в боевых командировках в Северокавказский регион. Здесь собрались те, кто не боится самых тяжелых условий службы и даже смертельной опасности.
Когда к нам приходят в гости школьники, все-таки мы стараемся им рассказать показать реальную картину, потому что стереотип о службе в спецподразделениях складывается у них исключительно из сериалов. Военные – это не профессия. Военные – это образ жизни. Это может быть слесарь, вот он, с 9 до 5 слесаря, потом Иван Иванович Иванов. А военный он 25 часов в сутки, военный. 8 дней в неделю и 400 дней в году.
Экскурсию по воинской части для екатеринбуржцев провел старший помощник начальника группы по работе с личным составом, который не раз бывал в горячих точках. Он показал ребятам военную технику, в которую разрешили забраться. Затем мальчишки и девчонки ознакомились с современным оружием, побывали в комнатах, где живут спецназовцы, и даже по-солдатски пообедали в столовой воинской части. Сопровождал группу священник Максим Крылов, который по собственной инициативе дважды отправлялся со спецназовцами в командировку.
Очень важно, чтобы дети увидели действительно тех людей, которые защищают Родину, являются защитниками Отечества с оружием в руках. Солдаты, бойцы этого отряда регулярно выезжают в командировки на Северный Кавказ. И как бы это ни печально было, в этом отряде есть герои, люди периодически гибнут.
Большое впечатление на ребят произвел фильм режиссера-документалиста Ирины Мороз, посвященный этому отряду.
Мы ехали сюда примерно 3 часа, чтобы увидеть не только фильм, но и оружие, как оно собирается и разбирается, многое узнать о военной технике, сколько она весит, дальность. А главное, в этом фильме есть много силы и стойкости русского духа.
По-своему интересной была экскурсия для девочек, которых немало было среди приехавших. У них буквально не хватало слов, чтобы передать свои впечатления от происходящего.
Само оружие, когда показывали, тебе вообще было интересно?
Да, интересно там, потому что там я даже не знала, что как пуля-то вылетает все-таки.
Фильм очень интересный. Показывали там как. Интересно очень было.
В завершении экскурсии ребята возложили цветы к памятнику погибшим бойцам спецназа.
А в исправительной колонии номер 16 города Салавата состоялся товарищеский хоккейный матч между сборными исправительного учреждения и местной епархии. Он проходил по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона и при участии епископа Салаватского и Кумертауского Николая. Мероприятие, собравшее на одном катке заключенных, священнослужителей, певчих и активных прихожан, было организовано в рамках сотрудничества ГУФСИН России по Республике Башкортостан и Башкортостанской митрополии.
Стараниями осужденных игра превратилась в настоящее хоккейное.
Нападение выдали. Опасный был момент, тревожный звонок для защитников сборной.
Матч сопровождали компетентные и остроумные спичи комментатора и музыкальные вставки в паузах. Первый период остался за командой хозяев. Хотя гости начали игру очень активно и постоянно атаковали ворота противника, вратарь команды ИК-16 Дмитрий Слепцов стоял насмерть и позволил поразить свои ворота только один раз. А вот в воротах команды «Метрополии» в первом периоде сначала с буллита, потом с игры побывали две шайбы. Второй период запомнился вязкой и суетливой игрой, не принесшей результата ни одной из команд. А вот третий период начался с конфуза. Арбитр не увидел, как шайба побывала в воротах команды ИК-16, но апелляция к нему игроков переместила вбрасывание на центр площадки. Видеопросмотр не понадобился. Счет стал ничейным 2-2, и игра началась практически заново. И тут команда Башкортостанской митрополии, окрыленная восстановлением равновесия в счете, поймала кураж и одну за другой забросила в ворота соперника три шайбы, на которые команда ИК-16 смогла ответить только одной. Итоговый счет матча 5-3 в пользу команды Башкортостанской митрополии. Но не столь важно, кто победил в игре. Главное, что и участники, и зрители матча получили огромное количество положительных эмоций. Мероприятие стало своеобразным подарком заключенным ко Дню защитника Отечества, а хоккейная команда ИК-16 получила прекрасный стимул для совершенствования спортивного мастерства и уже мечтает о матче-реванше.
Данное мероприятие в колонии проводилось впервые. Имели большое воспитательное значение, в принципе, для всего спецконтингента в колонии. Я думаю, после проведения этих мероприятий еще больше осужденных будут заниматься данным видом спорта. У нас с каждым годом, в принципе, количество занимающихся осужденных именно хоккейным видом спорта, хоккеем, увеличивается в разы.
Сегодня праздник, масленица. Все, чтобы были здоровы, счастливы, не болели, не переживали сильно, все хорошо. Сегодня приезжала команда епархии. Мы играли. Проиграли, но, как говорится, выигрывает сильнейший. Мы очень довольны этой встречей. Надеюсь, это будет не последний раз. Будут приезжать, будем разговаривать. Мамочка, папа, брат, я вас сильно люблю. Храни вас Господь.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня в день памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всей России чудотворца, заговени на Великий пост. В храмах на вечерней службе совершался, а где-то еще совершается чин прощения, чтобы мы приступили к духовному поприщу, примирившись со всеми.
В понедельник же начинается Святая Четыридесятница. Первая из 7 недель Великого поста отличается строгим воздержанием от пищи и особо продолжительными богослужениями.
В предстоящие 4 дня – В храмах будет читаться покаянный канон святого Андрея Крицкого и молитва преподобного Ефрема Сирина с коленопреклонением.
В субботу будет отмечаться обретение мощей святой блаженной Матроны Московской.
А в следующий воскресный день первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
О том, как отметит русская церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Простите нас, дорогие телезрители, за наши недочеты и ошибки.
Мы от всей души стараемся сделать наш телеканал лучше.
Всего вам доброго.
До свидания.